Танец Шивой, мандала 8, путь к освобождению.
Каковы 4 стадии пути? Шлока. Путь просветления естественным образом делится на 4 стадии. Чарья, добродетель и самоотверженное служение. Крия, садхана. Йога, медитация под руководством гуру. И джняна, состояние мудрости реализованной души. Бхашья. Чарья, крия, йога и джняна являются последовательностью эволюционного процесса души, подобного естественному развитию бабочки из яйца в гусеницу, из гусеницы в куколку и затем конечному превращению в бабочку. Это 4 пады или стадии, через которые каждая человеческая душа должна пройти в течение многих перерождений для достижения конечной цели.
В шиваизме 4 пады – это естественные стадии, по которым развивается йогин. Надо начинать с кчарьи, с поведения, карма-йоги, переходить к крии, упасане, поклонению, затем осваивать йогу, затем осваивать джняну. Джняна – это кульминация, это вершина. Стиль лай-йоги, как учение – категория Анутара-тантры немного другой, потому что в нем сразу дается прямое введение и объясняется джняна в расчете на то, что вы обладаете достаточными способностями и пониманием. И получив прямое введение, войдя в естественное состояние, ученик должен его все время поддерживать, а потом уже скользить, опускаясь назад или как бы двигаясь назад, не опускаясь, в йогу, чарью и крию, чтобы объединяться с этими методами уже из готового естественного состояния. Либо он определяет свой уровень как готовый или не готовый к той или иной паде и практикует подобным образом. Мы совмещаем эти 2 подхода. В любом случае, нам надо все время учиться жить, реально делать и жить в соответствии с дхармой. Это и есть и искренность. Искренность, когда мы живем в соответствии с дхармой и применяем ее в повседневности. Вот если человек не применяет знания в повседневной жизни, то он его теряет под напором кармы, событий, информации. Иногда человек получил дикшу, получил мантру, получил какие-то учения. Гуру через 3 года спрашивает, а как он там вообще, а где он? Да вообще мы его не слышали, где он там. Там бизнесом стал или там еще кем-то. Почему? То есть гуру уже посадил семя, бросил цветок, дал все, что нужно. А есть напор кармы. Неужели вот сложно читать мантру, да? Неужели сложно слушать сатсанг? Неужели сложно быть вегетарианцем? Даже веганы, молодежь еще сильнее соблюдают вегетарианство. Там не едят сыр, там молочные продукты. Еще сильнее, чем монахи даже. Там, неужели сложно там, делать какую-то севу? Тут удивляюсь. Казалось бы, очень просто все. Просто медитировать, читать мантру. Оказывается, сложно, потому что есть очень много кармы и много других интересов. Есть вера в другие вещи, в майю, в сансару. И тогда искренности в садхане жить не, быть не может. Потому что простые вещи, они почему-то сложными становятся. Потому что это все не пустило корни. Значит, под напором информации было потеряно знание. Сейчас мир очень сильно имеет, обладает напором информации. Но все это для мудх, для глупцов. И гуру как бы так прямо не говорит: ты мудха, ты осел, если не будешь практиковать. Но иногда он думает, что надо говорить такие вещи. Если слишком деликатно, то никогда это не прекратится. Но это не касается вас, это имеется в виду тех, кто, встретившись с учением, не практикует, не проявляет искренность в отношении дхармы и под напором информации сдает свои позиции. Майя безжалостна, сансара безжалостна, она никого не пожалеет. Лучше пусть вас покритикует духовный учитель, лучше вас покритикует старший монах, чем потом майя. Она без критики просто даст под дых, сделает подсечку, и вы все на лопатках. Никого майя не жалеет, сансара жесткая. Если не накапливаешь заслуги, не практикуешь, она никого не жалеет. Кого она пожалела? Так? Она идет своим путем и всех берет в оборот. Кем бы то ни был, там, царь, политик, олигарх, ученый, все это не важно, никакого значения. Но люди не обладают пониманием. Потому что есть карма, и сложно противостоять карме. Есть мир со своей информацией, своя карма и вдвойне. Снаружи мир, внутри свои желания, которые откликаются. Сложно противостоять. И тогда просто читать мантру — это сложно, это да. Просто встать утром, там, попрактиковать — это сложно. Просто вашими делать там, утренние арати, вечерние арати вдруг становится сложным. Если бы это не было сложным, сейчас бы в зале сидело 500 человек. Уже столько людей слышали о дхарме, читали страничку ВКонтакте, там, читают там, 6 тысяч человек. Но где эти 6 тысяч? Вот, потому что очень много утечек энергии, очень много обязанностей, очень много привязанностей. Все это перемешано, затуманено. Все это сложно. Но если вы применяете знания в вашей жизни, повседневности, вы обретаете духовную силу со временем. Вы можете противостоять и напору внутренних желаний, и напору кармы. Это можно делать. И в духовной жизни есть принцип ачар-прачар. Если кто-то сделает это, вы сделаете это, то и другие это сделают. То есть если какая-то выдающаяся личность, авторитетная личность это делает, то просто другие, глядя на нее, тоже это делают. Ну, это естественно. В обществе все следуют за звездами, например, за выдающимися людьми. Когда Битлз познакомились с Махариши Махиш Йоги, трансцендентальная медитация стала очень популярной. Когда Битлз познакомились с вайшнавами, спели Хари Кришна с Прабхупадой, искон стал очень популярным. И мы должны практиковать так, чтобы другие люди, связанные с нами, вдохновлялись, а не то, что они пообщались с нами, подумали, да, что это за практика. И они, их сознание еще хуже стало. То есть мы должны практиковать, чтобы другие люди, чувствуя наши возвышенные качества, нашу сатву, сами вставали на духовный путь. Чтобы и мать, и отец встал на духовный путь, и духовные братья, и сестры, и друзья, и родственники. Ну, это в идеале. Это не сейчас, потому что у вас не хватит сатвы. То есть очень нужно много иметь сатвы. В свое время я пытался и мать, и отец сделать монахами. И сестру тоже. Но у меня это не получилось. Очень много нужно духовной силы, очень много сатвы, но чтобы вмешаться так в карму и просто вот зародить веру, преданность, тем более своему сыну никто не верит. Вот. Легче поверить чужому какой-нибудь. Но в идеале стремиться к этому нужно. То есть мы должны столько сатвы накопить, чтобы вот этот принцип ачар-прачар, он действовал. И когда у вас достаточно сатвы, вы можете проповедовать другим, вы можете общаться с другими, они вдохновляются в духовной жизни. Но они вдохновляются в духовной жизни только тогда, когда вы сами будете вдохновлены. То есть вы не можете быть не во вдохновлении и другим передать, потому что другим передать можешь только то, что сам имеешь внутри, так? А как действовать, чтобы быть вдохновленным? А надо просто практиковать, не надо выдумывать ничего, не надо домысливать, не надо терзаться. Это все пройдет, все вообще пройдет. Когда кто-то спрашивает, как это, такая проблема, я говорю, не переживай, 80 лет, твои проблемы как не бывало. Все это пройдет, это не принципиально. Просто надо практиковать, надо хорошо практиковать каждый день, не ленясь. Вставать утром, делать мантру, джапу, медитацию, пранаяму, чтение, слушание. Каждый день, годами. Я практикую с 6 лет, и я годами каждый день делаю. И до сих пор я делаю 4-5 часов ежедневно садхану. При том, что это не мешает моей севе. Не надо думать, что сева мешает. Если вы хорошо распределяете свое время, сева не мешает. И сева тоже садхана. Если вы не сумеете сделать севу своей садханой, вы тоже будете терпеть неудачу. И вот чарья-пада – это такой процесс, который должен вас научить севу воспринимать как садхану. Снять разделение между севой и садханой. Потому что если у вас есть дилемма, я кладу плитку, а когда мантру читать? Все, вот у вас… А если у вас… Есть понимание, я служу Богу. Неважно, читаешь мантру, помнишь о Шиве на каждую бусину, кладешь кирпич и на каждый кирпич помнишь о Боге. Разве это принципиально? Но почему-то вы думаете, что если ты кладешь плитку, ты не должен думать о Боге, что это очень отличается от джапы, что четки, мантра, сидеть – это да, о Боге. А кирпичи, плитки – это не о Боге. Так вот чарья-пада говорит, это тоже о Боге. Уберите фиксированные идеи. Это именно о Боге. Вот она должна вас научить, что любая работа – это только о Боге. Это не о вас, это не о других, это не о целях, не плодах, не о результатах. Это все сансарное видение. Это только о Боге. Каждая ложка в просад, в кашу – это о Боге. Каждая картофелина почищена – это о Боге. Это ничем принципиально не отличается от бусины Рудракши, которую мы перебираем во время джапы, от медитации. Или от ходьбы. И вот если вы поняли этот принцип, то вы реализовали чарья-паду. И чарья-пада предназначена для этого. Дальше.
Перед достижением этих духовных стадий душа растворена в низкой природе анава-марга или эгоцентрического пути, ограниченного страхом и похотью, болезненной злобой, ревностью, спутанностью сознания, эгоизмом, темнотой и гневом. Затем душа просыпается, достигая состояния чарьи, самоотверженного религиозного служения или карма-йоги. Получив развитие в чарье, душа входит в состояние крии.
Итак, девиз чарьи какой? Карма для яги, труд для севы, труд для служения Богу. Не для удовлетворения желаний, не для обогащения, не для комфорта. Карма для яги. И это очень важно понять. Если карма саньяси, мирянин поймет этот принцип, он будет очень сильным. Если монах поймет этот принцип, он будет очень сильным монахом. Как соединить действие, превратив его в поклонение. Это и есть принцип севы. Карма с нами происходит в соответствии с нашими тенденциями, с нашими самскарами. Мы не получаем ту карму, которых нет самскар. Вот то, что мы делаем, это соответствует нашим тенденциям. Например, ну, вам ведь никто не предлагал там виман водить, летать из галактики в галактику. Нет тенденции, нет кармы. Никто не предлагал и в шахте работать, так? Тоже таких тенденций нет. Или воевать. Вы выполняете именно ту карму, которая соответствует вашей прарабдхе. Ни больше, ни меньше. Когда ваша карма изменится, и ваша сева тоже изменится. Например, если каналы ваши очистятся, умы очистятся, возможно, все переменится, какая-то другая сева будет. Или наоборот, каналы ухудшатся, ум не в ту сторону начнет думать, ну, другая сева может появиться. Так тоже, но только не вашими уже могут дать ее, а Вишвагуруджи Махамахарадж в сансаре. Ну, там, какой-нибудь босс на фирме. Но лучше об этом не думать. Лучше молиться, чтобы майя меня никогда не искусила. Но принцип садху таков, что карма делается для яги. Все, что я делаю как подношение Богу. Вот если так относиться, то никакая карма не станет для вас проблемой. Никакие действия, совершаемые, не будут мешать садхане.
И, наконец, расцветает, достигая состояния кундалини-йоги. Джняна – это состояние просветленной мудрости, достигнутой в конце пути в результате самореализации. Четыре пады не являются альтернативными путями, но прогрессивными составляющими фазами одного пути – сан-марги. Тирумантирам говорит: «Великолепное поклонение джняны – это жизнь жизни». Видение света жизни является великим поклонением йоги. Дарование жизни путем призыва к Богу есть внешнее почитание. Выражение обожания есть чария.
Обожание – перевод неправильно. Преданность. Дхарма на уровне крия – чария, крия, йога и джняна, они немного различаются тем, что делаются акценты. Но если вы получаете прямое введение, то дхарма везде одинакова с точки зрения воззрения. Немного разное с точки зрения созерцания акценты делаются и разное с точки зрения поведения. Но с точки зрения воззрения одинаковы. Потому что вы должны, пребывая в присутствии, в созерцании, объединяться в чаре с действиями служения, в крие с действиями во время упасаны, поклонения, в йоге с действиями во время техник йоги и медитации, и в самой джняне вы действуете в созерцании и в присутствии. Иногда я читал лекции, давал учения, потом спрашивали: «Гуру, вы говорили ведь об этом, а почему вы об этом говорите?» Это же естественно, потому что чария – это акценты на одно, крия – на другое, йога – на третье, джняна – на четвертое. Но мы должны объединить все эти четыре пады в одно естественное состояние и понять их как одно нераздельное. Эти четыре пады связаны с четырьмя стопами брахмана, которые называются вишва, тайджас, праджня и турья. Бодрствование, сон со сновидений, тонкий мир – причинный мир и четвертое – турья состояние.
Какова природа чарья-пады? Чарья есть выполнение альтруистического религиозного служения и жизнь в соответствии с традиционным этическим поведением и культурой, очищающими внешнюю природу. Это стадия преодоления врожденных инстинктивных стереотипов. Ом. Чарья, что дословно означает поведение, есть первая стадия религиозности и основание для следующих трех стадий. Она также называется даса-марга, что означает путь служения. На этом пути душа связана с Богом, как слуга с господином.
Чарья призвана изменить наши ценности, когда нам нужно научиться служить Богу. Считается, есть такое понятие кали-чела. Кто такой кали-чела? Чела, ученик кали, это принцип адхармы, воплощение адхармы в кали-югу. То есть принцип неправедности, лицемерия, обмана, обмана майи. Кали-чела – это ученик майи, тот, кто служит майи. И вот чарья-пада предназначена, чтобы изменить умонастроение. С «я служу майе», «я служу Богу». И в кали-йогу все, в общем, кроме мудрецов, садху, они являются кали-чела, слугами сансары. Но чарья-пада изменяет это состояние, когда я больше не служу кали, я служу Шиве. Я больше не служу майе, я служу Богу, абсолюту. Служить означает устанавливать связь, проводить энергии. Так или иначе, мы все имеем связь с чем-либо и проводим какие-либо энергии. Невозможно от этого отделаться. Но вопрос только, какие энергии мы проводим? Вопрос, чему мы служим и с чем мы связь имеем? Например, когда атеист говорит, я никому ничему не служу, я не верю в Бога, что он говорит? Он проводит энергии своего эго и своего ума, а также энергии социума. На самом деле он прекрасно служит атеистической доктрине и своему эго. И вот чарьяпада предназначена, чтобы изменить состояние кали-чела на состояние слуги Бога, божественного источника. На этой стадии еще нет самадхи, нет медитации, но есть умонастроение, что мне надо связывать себя с божественным источником, все остальное бессмысленно.
Дисциплина чари включает смиренное служение, посещение храма, выполнение своих обязанностей перед общиной и семьей, почитание святых людей, почтение к старшим, искупление грехов и выполнение 10 классических ограничений, называемых яма. В сильном обществе чарьи выполняются, хочет этого человек или нет. Юные и мятежные души часто протестуют и сопротивляются, тогда как зрелые души выполняют эти обязанности вполне естественно.
Стоп. Юные души сопротивляются. Почему? Потому что много желаний. Ахимса – не насилие. Если есть плохая карма, есть желание причинять насилие. Не физически, так ментально, речью, еще чем-либо. Принцип Ахимса говорит – нельзя. Ни физически, ни ментально, ни речью, ни магически. Поэтому вегетарианство. Контролируемый секс для мирян. Для кармы саньяси. Соблюдение праздников. Постоянство в служении. Нельзя быть непостоянным в служении. Когда человек берет, я хочу служить дхарме. Затем монахи связываются. А где этот человек? Да мы не знаем вообще уже полгода о нем никаких вестей. Если кто-либо берет какое-либо служение, надо иметь терпение, длительное время выполнять его. Оно не для того, чтобы вы принесли пользу санге или монахам. Это есть, но это косвенно. Оно для вас самих, чтобы вы были постоянны в своем служении, в каком-либо. Это не то, что надо что-то делать. Это скорее настрой быть служителем. Не так не должно быть. Я сегодня служу Богу, месяц послужил Богу, ну хватит. Можно теперь себе послужить, еще кому-нибудь. Постоянство служения означает, что для меня служение – это дело чести, дело принципа, дело выбора. Я сам хочу служить Богу. Это не то, что надо кому-то, он меня вдохновляет. Давай, мол, служи там, приедь нам что-то, сделай. Это вопрос договоренности. Вы можете это служение взять, другое. Служение – это добровольный принцип, это не обязанность. Если выбираете послушание, делать что-либо, это ваше. Но служение всегда предполагает, что вы сами этого хотите. И если вы не хотите, не надо делать. Не хотите – не делайте, даже вашими. Потому что без желания, благоговения, без чувства, что ты служишь Богу, это все будет такой мирской работой, омрачающей мирской работой. Но сам настрой «я хочу служить Богу» очень важен. Другой вопрос, что монахи принимают тех, кто всегда хочет. И кто всегда имеет вдохновленное состояние. Это не просто в себе воспитать такое. Но над этим надо постоянно работать. Это постоянное служение.
Правильное поведение и самоотверженное служение естественны в течение всей жизни человека. Ключевым моментом чарьи или карма-йоги является сева. Религиозное служение, осуществляемое без малейшей мысли о вознаграждении имеющее огромное значение для смягчения эго и вызывающее внутреннее поклонение души.
Хорошо, когда сева не соответствует вообще вашим склонностям. Это лучший уровень севы. Ну, то есть, когда она не имеет отношения к вашей карме. Например, ваша карма выражает то, что вы привыкли делать, то, что вам нравится делать. А когда вы делаете абсолютно, что вам не нравится делать, то есть никакая карма не резонирует. Это только на отбрасывании эго. Это самый прямой путь к просветлению. Ну, например, если вы поэт по склонностям, по душе, и вам дают севу, ну вот пиши стихи там. Это ничего сложного, так? А если вы поэт, а вам говорят там, ну что-нибудь. Сажай деревья. Готовь просад. То ваше эго не наслаждается. Вот когда эго не наслаждается, вам придется учиться черпать энергии только от Бога во время такой севы. Потому что были очень многие люди, которые слышат, ашему нужен программист, ашему нужен такой-то, ашему, ну, приезжают нормально, коворкинг, тусовка. Что я там мог чем-то полезным где-то работать, что я здесь буду? Это склонности. Личные склонности. Эго удовлетворяется, оно продолжает удовлетворяться через это. Но смысл севы наоборот. Эго не должно удовлетворяться. И когда вы выбираете служить Богу, и вы не удовлетворяете свое эго, вы очень сильно духовно растете. Например, вам все равно, что делать. Лишь бы для Бога. Не принципиально, что делать. Надо руководить, буду руководить. Надо быть на вторых ролях, буду на вторых ролях. Надо писать стихи, рисовать, буду рисовать. Надо там асфальт класть, ну буду асфальт класть. Не принципиально, то есть для вас принцип, что делать, не важен. Это один из уровней единого вкуса. Любая работа, ты счастлив. Любая одежда, ты счастлив. В любом месте, ты счастлив. В любой роли, ты счастлив. Ты всегда счастлив. И вот сева учит быть счастливым независимо от того, что ты делаешь. Очень многие люди придают значение, чему делать, что делать. Ну, мечтают о разных, там, любимой работе. Это очень большое значение миру придается, так? Что делать? О реализации своих творческих способностей и талантов. И когда им не дают условия в миру реализовать, они страдают от этого жутко. Муки творчества. Или желают продвигаться по лестнице, по карьерной лестнице. Если не удается, там такое ведь творится. Подпиливают ножки стула у начальников, чтобы занять их место, там соперничество и зависть. Очень многие люди придают значение тому, что делать. А путь карма-йоги на пути чарьяпады говорит, а не важно, что делать. Все является служением. Карма не для удовлетворения чувств, не для эго, она для яги, для подношения Богу. И когда вы освобождаетесь от этого чувства и способны быть счастливым в любых действиях, тогда, возможно, и ваши склонности пригодятся, потому что с вашими склонностями служить можно легче. Но уже это не перестает быть вашей кармой. Это уже перестает быть удовлетворением вашего эго. Потому что действует такой принцип. Мы не наслаждаемся тем, что делаем, мы стараемся наслаждаться Богом. А наши действия должны наслаждать Бога. Но сами мы не должны этим наслаждаться. Мы должны учиться наслаждаться Богом. Что значит учиться наслаждаться Богом? Вот когда вы что-либо делаете, получаете результат, не получаете, вы наслаждаетесь не удовольствием от результата, а наслаждаетесь созерцанием и пребыванием в состоянии служения в момент, когда что-то делаете. Нелегко этим наслаждаться и получать такое счастье. Потому что обычно мы наслаждаемся материальным результатом. Но это мирской подход. Научиться получать счастье от Бога – это и есть путь чарьяпады.
Тирумантирам объясняет. Простые обязанности в храме – зажигание светильников – собирание цветов, старательное натирание полов, подметание, пение хвалы Господу, звонки в колокольчик и церемониальное поднесение воды – все это составляет даса-маргу. Какова природа крия-пады? Крия есть радостное и регулярное поклонение, как внутреннее, так и внешнее.
Первое – радостное. Оно всегда должно быть радостным. Постоянно проверяйте себя. Вот прошло утреннее арати с утра, я радостен был или нет? Так, не радостен. Какая причина? То есть я вот пел имена Дататрии, смотрел на Мурти, а во мне как будто мое сердце ледяное. Ничего вообще. Что? В чем проблема? Тут первое, либо я не обладаю никакой верой, то есть для меня это пустые какие-то совершенно чуждые объекты. То есть я смотрю, статуя. Чего я буду рад? Ну, статуя, статуя. Второе, я не понимаю, как статуя связана с каким-то счастьем, богом и святыми объектами. Вот. То есть мне надо прояснить, как все это происходит, что есть бог, что бог – это счастье, что, чтобы быть ближе, он создал изображение, проявился как Шива, как Дататрея, а чтобы еще ближе, его отлили в бронзе, и монахи купили, и привезли, и поставили сюда. То есть вот это все в голове не складывается пока. Но если это складывается, у вас будет вера, и вы будете получать такое счастье. Второй вариант, почему я не был радостен, потому что мой ум отвлекался. Я все это понимаю, но вместо того, чтобы думать о прекрасных качествах Шивы, о прекрасных качествах Дататреи, я думал там, о соседях, об однокласснике, оставленном в миру, там, о каких-то проблемах. То есть в это время, когда я должен получать свою порцию утреннего наслаждения и блаженства и счастья, я не получил, потому что коннекта не было. Я пропустил все мимо. Я уснул. Но не физически уснул, а мыслями. Мыслями унесся в воображение в другую область. И все вроде бы делалось формально, поклоны отбивались как надо, колокольчик звенел, молитвы пелись, а ничего в душе. Значит, только заслуги тела накопил, а никакого пробуждения не было. Вот это надо всегда проверять. Третье, может быть, я и не отвлекался, я усердно пел все. И мой ум сосредотачивался на Боге, но я не совсем понимал принцип молитвы, перевод. Я не улавливал значение того, что я пою. А без понимания значения я напрямую еще не готов воспринимать счастье. Это значит, надо обратить внимание на перевод, на чувство бхавы, чтобы возникало. Если все вот эти вот вещи вы преодолеваете, у вас будет настоящее переживание счастья. Потому что просто думая о божествах, о священных объектах, ну невозможно быть несчастным, просто невозможно. Это как вот вы смотрите на солнце, солнце яркое, греет, очень яркое. Вы смотрите, невозможно вот свет не получить. То есть это, чтобы не получить, надо закрыть глаза, очки надеть. Вы всегда получаете. И вот солнце, Дататрея – это духовное солнце в том духовном мире. Шива – это ослепительное духовное солнце. Лакшми, Сарасвати, Гуру Брахмананда – все святые. Это бесконечное духовное солнце. Как только вы о них думаете, смотрите на них, вы получаете благословение. А благословение – это ум спокойный, счастье, радость. В этом суть крия-пады. И на этом уровне мы должны научиться вступать в контакт с этими духовными солнцами, получать их духовный свет и тепло. И вот утром получили духовный свет и тепло, напитали свое тонкое тело, и на целый день его должно хватить. Это как зарядка аккумулятора в айфоне. Вечером вы смотрите, уже осталось 10%. Подождать до баджан-мандалы. Затем снова вы настраиваетесь на духовное солнце и получаете такое благословение. И утром и вечером вы насыщаетесь этим. То есть бхакти-йога – это духовное питание тонкого тела. Это суть чарья-пады. Но если связи нет, если только бронзовая статуэтка, если ум отвлекается, если бхавы нет, то какие-то проблемы с зарядным устройством. Значит, надо исправлять процессы. Дальше.
Крия есть радостное и регулярное поклонение, как внутреннее, так и внешнее.
Второе – регулярное. Регулярный означает годами. Годами в одно и то же время. Это процесс постоянный. Это как есть. Никто не говорит, ну я неделю назад поел уже нормально. Поэтому я для кармы саньяси, кто живут не в ашрамах, я говорю, 5 раз в день минимум, утром и вечером собирайтесь, делайте упасану. Монахи вашими делают это. Регулярность очень важна на данном уровне. Потом, когда вы реализуете естественное состояние, вы не будете выпадать из единства с духовным солнцем, внешняя регулярность не будет иметь такого значения. Она у вас внутри будет. Она будет не то, что регулярной, она будет непрерывной. То есть упасана станет непрерывной и днем, и ночью. Но вначале регулярность очень нужна. Годами должна быть. Иногда я знаю, что некоторые ученики карма саньяси в некоторых дхармоцентрах собираются 1 раз в неделю на баджан мандалы героически. Что ж за одну неделю можно получить? Это, считай, ты зарядил свой духовный телефон, он у тебя разрядился, ты неделю без связи был. Потом решил, через неделю надо зарядить снова. Надо регулярно это делать. Всегда вот, христиане, у них есть службы по 4 часа. Все ночные у монахов. Мусульмане. 5 дней, 5 раз в день. Аэропорт, на дороге, неважно. Коврик расстелил и молится. Почему? Потому что они осознают, это важно. Мне нужна связь с Богом. Мне надо постоянно поддерживать это. Но что бывает? Мы практикуем анутара тантру. Главное быть в естественном состоянии. Я интегрируюсь. Духовные аккумуляторы закончились, а тот уровень созерцания не позволяет пока заряжаться таким образом. То есть важно не переоценивать свой уровень. Анутара тантра – величайшее учение. Но прежде чем мы выйдем на способность ему следовать полноценно, очень важно поддерживать регулярное такое поклонение. Нам нужно очень много сатвы, чтобы очистить нашу карму. Карма, раджас, тамас, когда мы связываемся с божественными источниками, это всегда сатва. Наверное, вы понимаете, что если вы делаете мантру, смотрите на дататрею, поете, делаете упасану алтаря, ваше сознание меняется в это время, разве нет? Меняется. Чем вы смотрите на что-то другое? Это означает, почему оно меняется? Потому что вы устанавливаете связь с очень сатвичными силами, энергиями, объектами. И оно неуловимо на некоторое время меняется. И эта связь заряжает тонкое тело, очищает на некоторое время. Дальше.
Поклонение как в доме, так и в храме. Оно включает пуджу, джапу, покаяние и изучение писаний, благодаря чему наше понимание и любовь к Богу и богам углубляются. Ом. Индуизм требует глубокого поклонения путем бхакти-йоги в крия-паде, смягчающего интеллект и проявляющего любовь. В крии, второй стадии религиозности, наша садхана, которая была в основном внешней по отношению к чарии, теперь становится и внутренней. Крия, что буквально означает «ритуальное действие», есть подталкивание души к осознанию божественного, к преодолению упрямства, инстинктивно-интеллектуального сознания. И теперь мы смотрим на образ божества не как на фигуру, изваянную из камня, а как на живое воплощение Бога. Мы выполняем ритуал и пуджу не потому, что должны, но потому, что мы этого хотим. Нас тянет в храм для удовлетворения нашего естественного чувства. Мы поем искренне. Мы впитываем в себя и осознаем мудрость Вед и Агам. Мы совершаем паломничество и причащаемся. Мы послушно практикуем 10 классических правил поведения, называемых нияма. Наша связь с Богом в крии подобна связи сына с родителями, и эта стадия называется Сатпутра Марга. Тирумантирам разъясняет: пуджа, чтение писаний, пение гимнов, выполнение джапы и органичный аскетизм, правдивость, сдерживание зависти и предложение пищи – эти и другие очищающие действия составляют безупречную сатпутра-маргу.
Сатпутра означает что? Путь преданного сына. Путра означает сын. Сына кого? Сына Бога или дочери Бога.